«Как дела, Россия?» «Ватсап-страна».
Очередной час нашего эфира, прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Как живет Россия, мы вам рассказываем. Вы рассказываете про свой город, про свой регион. Вот такое вот совместное ведение эфира у нас на радио «Комсомольская правда». Телефон 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Плюс, конечно же, мы ждем ваши сообщения, которые вы присылаете на мессенджер, на Viber или на WhatsApp.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
Сейчас очень многие говорят о том, а как мы будем жить дальше. Ну, после того, как все закончится. Все время появляется такое словосочетание, как новая реальность. Нам нужно жить в условиях новой реальности, жизнь не будет прежней. То, к чему мы привыкли еще 3 месяца назад, вернется, но не сразу, а постепенно. И когда снимут все ограничения из-за пандемии, будут введены дополнительные требования. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, люди будут должны будут соблюдать социальную дистанцию. В самолетах необходимо будет носить маски и перчатки. Правила дезинфекции в общественных местах ужесточат. В общем, та же самая Анна Попова говорит про новую реальность. И, дескать, мы должны будем поменять свои привычки. Однако, так ли все это и насколько нам с этой реальностью предстоит действительно столкнуться и жить в ней? Об этом поговорим с руководителем лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков с нами на прямой связи. Павел Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы же понимаем, что как только отпустят вот эти вот тормоза, которые сейчас сделаны, и люди также будут собираться компаниями, также будут, я не знаю, устраивать концерты, выступления, кинотеатры откроются. Возможно ли будет применить к этой жизни вот эти вот самые новые реальности и новые правила?
Ну, я думаю, что... Собственно говоря, речь у Анны Поповой идет все-таки о ближайших месяцах. То есть я не думаю, что она проецирует вот такие ограничения в принципе на нашу жизнь. А все-таки это именно тот самый плавный выход из пандемии. То есть сейчас мы постепенно возвращаем людей на работу. Да, действительно, кинотеатры еще не открылись, но тем не менее там мы уже в предвкушении, готовимся к этому. И, в общем-то, люди понимают, что вот когда вирус еще не ушел, когда еще число инфицированных каждый день достаточно большое, они понимают, что есть необходимость, прямая необходимость соблюдения данных правил. А стоит ли оставлять такие правила
Ближайшее будущее, да.
Да, да, да. То есть когда мы собственно говоря, победим полностью COVID-19, я надеюсь, это время не за горами. Ну, я тут не думаю, что, в общем-то, целесообразно ходить в масках и носить перчатки. Ну, а, в общем-то, соблюдать простые меры, в общем-то, там... мыть руки перед едой, мне кажется, в принципе, целесообразно.
Павел Юрьевич, ну скажите мне, как ученый не ученому, но ведь он никуда не пропадет, он останется с нами, мы будем жить с этим коронавирусом. И вам, как человек, который вирусологией занимается, в том числе геномной инженерией, вы же понимаете, что этот COVID-19, все, он теперь с нами надолго. Но вот так прогнать его, как, я не знаю, бубонную чуму, не получится.
Ну, тут я с вами как раз-таки не согласен кардинально.
Так, давайте.
Действительно, есть группа ученых, их достаточно много, вирусологов, эпидемиологов. Это профессионалы своего дела, которые считают, что действительно COVID-19, он станет сезонным вирусом, и нашей популяции, в общем-то, останется... на долгое время. Uh-huh. Но есть и другое мнение, ну вот я, собственно говоря, принадлежу к другой, скажем так, группе. Я просто наблюдаю то, что сейчас происходит, ту беспрецедентность мер, то количество тестирования, экспресс-тестирования, количество вакцин, параллельно разрабатывающихся в разных странах, мне кажется, вот именно эта пандемия, это вирусное заболевание должно стать одним из первых, с которым мы все-таки как человечество должны справиться. Просто вызов брошен нам, и я не вижу никаких, в общем-то, технологических проблем справиться с такой инфекцией, как COVID-19. У нас все есть для этого, и я думаю, что тот ущерб, который уже нанес COVID-19, это, в общем-то, достаточный вызов, чтобы не оставлять эту инфекцию вместе с нами жить еще на годы.
А COVID-19 не может сделать финт ушами? Мы ведь можем последить за тем, как мутируют вирусы, в том числе за мутацией вируса гриппа, начиная там с времен испанки посмотреть, когда появился гонконгский, птичий, свиной и прочие гриппы. COVID-20 когда может появиться? Ведь есть ли у вирусов какой-то срок от мутации к мутации?
Безусловно, даже текущий COVID-19, вы же понимаете, что это уже не тот же самый COVID-19, который был в декабре и январе. Он уже сильно видоизменился и продолжает видоизменяться буквально вот от каждого инфицированного пациента к другому пациенту. Уже другая форма немножко перелетается, немножко другими мутациями. И эта трансформация, она происходит в режиме реального времени. Вот. Но это не значит, что, опять же, отвечая на ваш вопрос, COVID-20 действительно возможен и 21, и 22. Но мы-то это понимаем, мы это знаем, мы понимаем, как это может происходить. То есть, когда цель обозначена, когда вирус идентифицирован, когда мы понимаем, с чем бороться, это гораздо проще, чем то, что было в конце 2019 года, когда что-то неизвестное появилось, и мы были к этому не готовы вот абсолютно. То есть мы не знали, с чем бороться, как бороться. Когда мы понимаем, с чем бороться, и здесь, в общем-то, уже все понятно, я думаю, что мы с ним справимся. А упомянутый вами грипп я все-таки бы вот наметил именно на цель номер вторую, потому что, ну уж больно, я не знаю, как вы, но я устал болеть сезонным гриппом, уж очень мне хочется с ним тоже справиться. Поэтому я не вижу, в общем-то, здесь никаких таких больших технологических сложностей справиться с вирусом гриппа. Ну вот банально, да, если мы сможем сделать более совершенные вакцины, это возможно, и к COVID-19, и к вирусу гриппа, я думаю, что мы смогли бы справиться с тем и с другим.
Ваши бы слова, да. Ну, в общем, мы будем на все надеяться. Спасибо большое. Павел Волчков, вирусолог, был с нами на прямой связи, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Я еще раз вернусь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, которая в начале мая представила президенту Владимиру Путину план снятия ограничений в 3 этапа. На первом предлагается разрешить жителям занятия спортом на свежем воздухе, прогулки и чтобы возобновили свою работу предприятия сферы торговли и услуг с ограничением по площади, ну и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе откроют компании большой площади, а также образовательные учреждения. И третий этап предполагает начало работы компании сферы услуг без ограничений по квадратным метрам и количеству посетителей, а также откроются парки и гостиницы. Но вот мы пока в начале первого этапа. Впереди еще 3. И я чувствую, что эти этапы будут вводиться постепенно. Оставайтесь с нами. Если есть что прокомментировать, комментируйте 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ну а мы продолжим через несколько минут программу «WhatsApp страна».
Знаю я, есть края. Походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов как в местах тех, нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. И я поехала туда, только где мне достать бы билета, билету цена. А медный грош, да простая копейка, но его не найти, на его не купить. Билетершу в окошке об этом проси, не проси. А мне один пассажир говорил, будто ехал туда. Она была кем-то сломана стрелка, а другой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда. Она была кем-то сломана стрелка, а другой рассказал о каком-то случайном такси. Я давно разузнал много малых и средних и дальних маршрутов. Только все не туда, хоть купе и сабвей. Всегда есть билеты на рейсы в различных портах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в тех прекрасных местах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в тех далеких местах.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны». С Константином Дереховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. Спорт без короны на радио «Комсомольская правда».
Как дела, Россия? Ватсап-страна.
Продолжается прямой эфир. Вернемся к тульской медсестре, которая в купальнике, на которой был надет защитный костюм, вышла в палату, была сфотографирована и, в общем-то, под какими только именами она не появилась в интернете. Голая тульская медсестра. Медсестра в купальнике. Гюльчатай из Тулы. Гюльчатай, потому что на лице у нее была маска плюс защитные очки. Ну и многие тогда поддержали медсестру, которой жарко, и вообще сказали, что неважно, в чем она ходит, она же не голая пришла, на ней был защитный костюм, под ним, ну да, просвечивающийся костюм, под ним купальник. Но лечение было оказано? Было. Чего еще нужно? Мужчины поддержали, и не только мужчины. Поддержали и губернатор, и глава регионального Минздрава, министр здравоохранения Тульской области. В общем, поблагодарил медсестру за труд. Он отметил, что медик продолжает работать, хотя и сделали замечание в устной форме. В общем, кто еще выступил за поддержку этой медсестры? Кстати, ее имя открыто. И без защитного костюма, с открытым лицом, она еще симпатичнее. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Роман Лялин.
Дорогая редакция.
Ром, привет.
Да, здравствуйте.
Слушай, ее наказали такие или не наказали? Или наказали, но наказание сняли?
Как я понял, изначально ее наказали, но потом в СМИ, в соцсетях и коллеги начали поддерживать ее, губернатор тоже поддержал, и решили сделать вид, будто наказания никакого не было, было лишь устное замечание. Во всяком случае...
Слушай, если, извини, пожалуйста, если такими темпами пойдет, ее еще и премируют сейчас.
Ну, возможно, да.
Кстати.
Во всяком случае, губернатор на ее стороне, поэтому главврач тоже на ее стороне. И вот сейчас она самый популярный медик России.
Ух ты, боже ты мой, главврач на ее стороне. Мне просто интересно, а кто же ее тогда оштрафовал? Ну, в смысле, наказал-то ее тогда?
Ну, как я понял, мнение у главврача быстро меняются.
Да, она с нами, да.
На связь так и не вышла, хотя мы несколько раз пытались с ней пообщаться. Но вот она была все в Минздраве, Вот может сегодня объяснить свою позицию.
Как все-таки девушку зовут?
По словам коллег, девушку зовут Надежда.
По словам коллег, то есть на связь она так и не выходит, да?
На связь она так и не выходит, и вот Надежда в соцсетях, она удалила все свои страницы, все свои фотографии, закрылась, и брат ее тоже отказывается общаться, блокирует всех журналистов.
Не нужна популярность, но она продолжает работать.
Насколько я понял, она то ли продолжает работать, то ли ушла на больничный в связи с этим, ну, чтобы не мазать глаза коллегам, не мешать им работать, потому что сейчас больницу атакуют журналисты, ну и вообще поклонники медсестры.
Ром, так все-таки выяснилось, там действительно было жарко, потому что была еще информация о том, что она надела защитный костюм на нижнее белье, ну, на купальник, потому что не хватает пижам, вот этих вот рабочих пижам, рабочей одежды медсестры, не хватает на смену.
Да, говорят, то, что на одну смену, то есть на один день, чтобы обеспечить весь персонал, нужно около 500 пижам. Естественно, эти 500 пижам еще надо каждый день стирать. То есть минимум 1000 пижам нужно для того, чтобы обеспечить весь медперсонал, но пижам не хватает, поэтому многие медики покупают себе сами. Но, естественно, те, кто не покупают, вот, вынуждены выходить вот так.
Ну, я чувствую, что главврачу не только придется менять свое мнение, но и как-то более внимательно относиться к рабочей одежде персонала. Ром, спасибо большое. Если да, появится спасибо. Какая-нибудь информация, обязательно сообщай. Ну, в общем, все хорошо, что хорошо закончилось. Я сразу говорил, не нужно ее наказывать. В общем, ничего страшного не произошло. Некоторые барышни в таком виде на улице ходят, что впору запрещать. А здесь медсестра, знаете ли, ну, появилась она, ну, купальник на ней. Что страшного-то, что произошло?
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Еще одна тема, которая сейчас очень активно обсуждается. И, кстати, я вас, уважаемые слушатели, предлагаю вам принять обсуждение, в обсуждении этой темы тоже непосредственное участие. Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР, в своем твиттере сообщении высказался о том, что тело основателя Советского Союза, лидера большевиков Владимира Ильича Ленина можно было бы продать в страны, где сегодня продолжают исповедовать коммунистическую идеологию, в Китай, во Вьетнам, и тем самым пополнить федеральный бюджет Российской Федерации. Что тут началось? Кто-то предлагает, а давайте мы вас продадим, Владимир Вольфович. Значит, некоторые говорят, не трожьте Ленина, другие говорят, давно пора. Я напомню, что два раза в год, 21 января, в день смерти Ленина, и 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича, периодически поднимается тема вообще о захоронении, о том, нужно ли, чтобы в центре Москвы на Красной площади находился вот некрополь, в частности, с находящимся внутри мавзолея телом вождя мирового пролетариата. Но вот так, чтобы продать, на прямой связи журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Игорь, привет.
Да, привет, Миша.
Слушай, ну здесь не нужно быть каким-то провидцем, чтобы понимать, как КПРФ отреагировала на это предложение Жириновского. Ну,
коллега Гамов дозвонился Зюганову, тот отреагировал резко. Я говорил с главой партии коммунистов России Максимом Суракиным, который два года назад баллотировался в президенты страны, и он сказал, что все 12 членов Политбюро коммунистов России, ну, кто-то цензурно, кто-то нецензурно отреагировал на вот это предложение. А Суракин, с которым я говорил часа два назад, сказал, что пытаемся мы не использовать обсценную лексику по отношению к этому предложению. Но, тем не менее, сказать, прошелся по главе ЛДПР, по поводу его состояния психологического, психического. Ну, а не будем вот впадать, как бы сказать, в крайности. Но, тем не менее, Суракин напомнил, что действительно по итогам того, как голосуют за представители коммунистов, в том числе на выборах в Госдуму и на президентских выборах, миллионы, до сих пор миллионы россиян марксистскую идеологию считают своей идеологией, близкой себе. Эти люди помнят про то, что именно Ленин основал советское государство. Ну, собственно, про это еще в учебниках до сих пор пишут, но отрицать это нельзя. Но Суракин упирал также на то, что мавзолей входит в исторический комплекс Красной площади Кремля, охраняется государством, и поэтому даже с технической точки зрения продажа чего бы то ни было с Красной площади невозможна. Ну вот, его такое мнение.
Так, слушай, ну а все-таки, ну так как этой темой занимается и комсомолка давно, по-моему, мы не проходим никогда,
неоднократно.
Вот и все время появляются эксперты, которые говорят, и это было, если ты помнишь, Игорь, 10 лет назад и 20 лет назад, еще не время, говорят они. Вот пройдет еще сколько-то там десятков лет, вот тогда можно будет вообще вопрос о выносе Ленина из мавзолея поднимать. На твой взгляд, сколько должно пройти времени? Все-таки.
Вопрос поднимался еще при Ельцине 25 лет назад, накануне выборов 96-го года. И впоследствии практически перед каждыми президентскими выборами он поднимается общественностью, которая имеет, скажем так, либерально-демократические взгляды. Они считают, что человек должен покоиться в земле, приводят примеры, что это по-христиански. Ну, споры о том, было завещание, не было завещания по поводу того, где Ленин лежать. Это, может быть, уже сейчас вторично, но совершенно точно понятно, что пока поколение людей, считающих Владимира Ильича Ульянова Ленина исторической фигурой, которой они обязаны своей жизнью, здоровьем, образованием бесплатным, а пока это поколение не ушло, Ленина из мавзолея не вынесут. А это означает, что пройдет не менее 30-40 лет.
Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи был у нас журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Ну, вот такой вот информационный шум создал своим твитом в Твиттере Владимир Вольфович Жириновский. Да, тема вечная, знаете. Вообще про тему Ленина обсуждали еще в 70-х годах. Можете найти стихотворение Андрея Андреевича Вознесенского «Уберите Ленина с денег», так назывались эти стихи. Уже тогда предлагали откуда-то Ленина убрать. Ну, а я думаю, что подобные высказывания о том, что нужен ли некрополь на главной площади Москвы, не нужен, должен лежать Ленин, будут вспоминать и приводиться факты, не подтвержденные пока ничем. Где просил быть похоронен Ленин? Я напомню, что когда обсуждалось строительство мавзолея, вообще тогда после смерти Ленина на этом заседании присутствовали и ближайшие родственники, ну, сестры, в частности, Анна Ильинична Ульянова, которая была категорически против сохранения тела Ленина в мавзолее. Это есть стенограмма этого заседания. И тем не менее, споры продолжаются. Вы можете принять в этом споре участие и свои сообщения прислать 8-9-6-7-200-97-02. Но вот это заявление Вольфовича, он оригинал и молодец. Это Константин. Вот, не трогайте, в общем, здесь посыпалось, не трогайте, не трожьте Ленина, не вы положили, не вам убирать оттуда, вот, но убрать ладно, но продавать это совсем кощунство какое-то, и прочие ваши сообщения, присылайте, пожалуйста, 8-9-6-7-200-97-02, 8-9-6-7-200-97-02, о том, как строительная сфера у нас будет развиваться, что у нас с рынком квартир, недвижимости, коммерческого жилья, аренды. Потому что сейчас делаются прогнозы о том, что либо цены взлетят до немыслимых высот, и просто у людей не будет денег, чтобы купить квадратные метры. Другие говорят, что для того, чтобы эти квадратные метры реализовать, в общем-то, все будет снижаться. Что же будет на самом деле, узнаем у человека, который разбирался в этой теме, у нашего журналиста. Ну а вы присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
И небольшое объявление о том, что прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале на странице «Радио Комсомольская правда» идет трансляция круглого онлайн-стола, в котором принимают участие психологи, диетологи, представители большого спорта и медицины. Ведет этот круглый стол фитнес-эксперт и мой коллега Эдуард Каневский. На повестке здоровье, на повестке обсуждения. Очень актуальный вопрос, как выйти из карантина красивым и стройным. Обсуждаются вопросы вопросы переедания, правильного питания, соблюдения диеты, эстетической медицины и многое-многое другое. Подключайтесь к трансляции, которая вот продолжает идти, и вы найдете ответы на эти и другие вопросы, а также сможете задать свои вопросы в комментариях. Эксперты постараются на них ответить. Еще раз, сайт fm.kp.ru и раздел там «Деловые пятницы» находите, и YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Подключайтесь, будьте здоровыми и красивыми.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
В начале этого месяца Министерство обороны отчиталось перед президентом о завершении строительства 8 многофункциональных медицинских центров, и работу закончили всего за 3 месяца. Этот рекордный срок впечатлил президента, после чего он попросил чиновников навести порядок в строительной документации и по возможности упростить бюрократические процедуры. Если переводить совсем уж на обыденный язык то, что сказал президент, ну неужели нельзя строить быстро, вот так же, как здесь? Так можно ли в капитальном строительстве обойтись без чиновников, бюрократов, чтобы дома возводились быстрее, дешевле, чтобы не было обманутых дольщиков? В общем, в этой теме разбиралась журналист «Комсомольской правды» Наталья Варсегова.
Дорогая редакция.
Наташ, привет.
Здравствуйте.
И сразу спойлер, можно или нет?
Нет.
Все, спасибо большое. Наталья Варсегова была... Чего мы сейчас будем здесь, да, метать бисер? Рассказывай, да.
Смотрите, какая ситуация. Дело в том, что нужно понимать вообще, какой объект мы строим. Если это малоэтажное, да, какое-то капитальное здание в чистом поле, как, например, вот строили вот эти многофункциональные медицинские центры, то это одна история. Если это высотный жилой дом в Москве, да, например, на Ленинском проспекте, то это совсем другая история. В чем вообще загвоздка? И в том, и в другом случае необходимо проводить обязательные экспертизы. Это инженерная геология, инженерная экология. Без них никакое строительство в нашей стране не разрешают. То есть это обязательные регламенты, которые должны соблюдать все застройщики. Инженерная геология показывает состояние грунта под будущим зданием, под будущим фундаментом, потому что, мало ли, там могут быть какие-то карстовые пустоты или что-то еще, мы построим дом, здание провалится в эту пустоту, продавит грунт, и все рухнет. И инженерная экология показывает, например, если газогенерирующие грунты, это те грунты, которые, например, за счет растительности выделяют, вот слежалая растительность, которая уже давным-давно под землей, она может выделять, например, сероводород. Mm-hmm. Или может выделяться радон по каким-то другим причинам, и это тоже будет большой вред. Можно, конечно, поставить дом на таком месте, например, на месте бывшей свалки. Можно поставить дом, и этот сероводород или радон, это все потом будет отравлять жителей этого дома.
Но принимается, поэтому... хорошо, геологические исследования, они
и
нужны.
Эти исследования и обе экспертизы, они занимают примерно, при самом таком вот ускоренном раскладе, примерно это 3-4 месяца. Плюс... нужна геологическая подоснова, которая показывает, какие подземные коммуникации вообще есть под землей. Метро, кабели и так далее.
Их слушай, Наташ, да, но мы ведь зачастую видим не когда на голом месте и в чистом поле, когда действительно нужна георазведка и прочее-прочее. Да?
Вот как раз в чистом поле нужна только экология.
Вот...
Там и геология. Да. Все сложнее гораздо, если мы строим в черте города.
Хорошо, поэтому черта города, там уже... Поле... Ну вот смотри, вот сейчас идет же программа реновации, я беру сейчас Москву, да? Ну, уже стоит дом на этом месте. Вот стоит целый микрорайон хрущевок. То есть уже наверняка исследования были проведены, какой фундамент и все. И документация есть. Ну, казалось бы, ну, снесите вы эти пятиэтажки, постройте быстро, возведите дом.
Вот здесь я не могу, да, точно сказать, как это все может произойти, но то, что явно состояние того же самого грунта, оно могло меняться с годами, да, может быть.
Это правда.
Я не знаю, я не геолог.
Это,
да,
правда.
В данном случае.
Это правда. Хорошо.
Вот, что-то еще могло произойти. То есть в любом случае эти исследования, обследования, их нужно проводить. Эти экспертизы важны.
Но хорошо. Вот мы, с одной стороны, сейчас приводим в пример, как быстро были построены многофункциональные медицинские центры. И я надеюсь, что после того, как коронавирусная инфекция закончится, они еще какое-то время простоят и будут стоять и дальше использоваться для каких-то там своих медицинских целей. Но при этом, когда мы начинали с тобой говорить, мы упомянули такую фразу чиновники, бюрократы. Так все-таки мы до чиновников еще не добрались. Так действительно вставляют палки в колеса? Или просто вот документация проходит слишком большие процедуры утверждения?
Значит, сама государственная экспертиза проекта, она тоже занимает не очень много времени. Это примерно получается 1-2 месяца. Но это, конечно, при условии, что если вы крупный застройщик, у вас все схвачено, да, есть определенные связи, и вы очень быстро можете все это сделать. Угу. Поэтому с экспертизами и с госэкспертизой проекта, это все, в общем, все экспертизы – это полгода. Дальше мы начинаем строить. Вот на этапе строительства как раз вот здесь госстройнадзор, это есть те самые чиновники-бюрократы, они могут вылезать. И искать у нас нарушения, и даже могут остановить все наши работы, вплоть до устранения этих нарушений. Но очень часто, я разговаривала с экспертами, очень часто так бывает, что эти чиновники, у них очень формально подходят к делу. Например, в проекте у тебя заявлены окна рехау, которые ты устанавливаешь на свое здание, а ты ставишь окна другого производителя, но они с теми же самыми техническими характеристиками. Так вот, по мнению Госстройнадзора, это уже нарушение. Они останавливают работу, пожалуйста, меняй окна на те, которые были заявлены в проекте, и тогда только вот дальше разрешим работать. И таких мелочей может быть очень много. Я даже задавала экспертам вопрос, что ну давайте вот как раз вот этих чиновников, ну от них может быть как-то и оградиться.
Ну да.
Зачем они нужны со своими вот этими палками в колеса?
Правильно.
Только время занимают. Вот. Но что мне сказали, что на самом деле их нужно только ограничить в правах, потому что у них есть еще одна очень важная функция, они вообще следят, в принципе, за тем, чтобы конструктив здания был правильный, да, чтобы она в итоге не рухнула, эта конструкция, чтобы были соблюдены правила пожарной безопасности, чтобы все сертификатные материалы соответствовали своим характеристикам заявленным. Потому что мне даже приводили такой пример, когда в здании по проекту устанавливали противопожарные двери из картона. То есть, вот такая тоже халатность.
Ну, то есть, бывает. Наташа, к чему мы сейчас в финале разговора приходим? С чиновниками плохо, без чиновников начинают обманывать уже тех, кто будет жить в этом доме. Двери из картона, да. Стена через месяц трещиной пошла, домик просел. То есть и так не очень хорошо. В общем, все посерединке где-то получается.
Да, конечно, здесь нужна эта середина. За 3 месяца в наших условиях, конечно, это строить нереально. Даже в чистом поле это полгода. Вместе со всеми экспертизами это по-хорошему полгода срок можно построить. То, что сейчас Минобороны построило за 3 месяца такие центры, это жесткий административный ресурс, когда все ведомства сработали на опережении по части экспертиз и производства материалов и строительства и так далее.
И мы понимаем, что такой жесткий административный ресурс включается в исключительных случаях. Спасибо большое, Наташа. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова разбиралась, можно ли в капитальном строительстве обойтись без чиновников-бюрократов. Ну вот, выяснилось, что нельзя. Все подробности сможете прочитать на сайте «Комсомольской правды» www.kp.ru. В 2 часа дня «Спорт без короны», большая спортивная передача со специально приглашенными гостями. Константин Терехов уже готовит сегодняшние темы для разговора, в котором вы также можете принимать участие. Так что далеко не уходите, будет интересно. Ну а программа WhatsApp страна» обязательно будет продолжена, но уже завтра. Не болейте, не скучайте. Пока.
Приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, поехать на Клязьму, бухнуть под кустом. Но график, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг, нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Ну да. Нафиг, 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 нафиг. Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.
и жестами манят, и так и скачут. И надо бы сделать ответный маневр, десяток другой завалить на ковер. Но график, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг, нафиг. Кажется, жизнь идет за стеной, а я сквозь нее пробежать не могу. Останься со мной.
Как дела, Россия? Ватсап-страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.